В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Здравствуйте, Игорь Борисович. Мы рады слышать вас в нашем медицинском городке.
Добрый день, уважаемая Полина Борисовна. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, дорогие братья и сестры. Рад быть в эфире. Спасибо.
Сегодня у нас, как всегда, есть вопросы от наших слушателей. Конечно же, опять отмечу, что это радует, то, что нас слушают, то, что программа о здоровье сейчас как никогда становится актуальной. Я думаю, в конце программы также дадите некий обзор нынешней ситуации, который, ну, мягко говоря, не радует. Ну, а пока вот первый вопрос из Екатеринбурга от Веры Ивановны. У меня два внука, мальчики 11 и 12 лет. В прошлом году дважды ломали то руки, то ноги. Я считаю, что это ненормально. В чем причина и как предотвратить переломы у детей в дальнейшем?
Уважаемая Вера Ивановна, уважаемые радиослушатели, в последние годы наблюдается рост детского травматизма. Это отмечают и травматологи, которые занимаются вот в детской специальности этим направлением. Это отмечают и врачи-хирурги. Причем не только по травматологии есть проблемы и по отравлениям, по ожогам, по другим ситуациям. Вот является ли это объективной ситуацией или особенностями вот какого-то периода наблюдения, достаточно трудно сказать, но озабоченность действительно растет, и врачи, занимающиеся этой специальностью, подчеркивают особую значимость вот этой ситуации, потому что действительно это составляет такой вот серьезные аспекты угрозы здоровью в подрастающем поколении. Периодически медицинские учреждения, поликлиники выпускают методические рекомендации, брошюры, то есть при случае, я думаю, что эта литература может оказаться полезной, она есть в открытом доступе, достаточно в интернете, в любом, скажем, кстати, вот поисковике, даже если вы не пользуетесь интернетом, то попросите детей, внуков найти вот эти методические рекомендации, они достаточно простые, и если их суммировать, то в основном основной призыв заключается, безусловно, в повышенном внимании взрослых на аспекты, которые могут быть значимыми в предотвращении травм у детей. Большинство врачей, которые занимаются этой проблемой, подчеркивают, что большинство травм можно предотвратить. Большинство травм, связанные с недостаточным вниманием, я понимаю, что многие могут быть заняты, работа, и дети достаточно часто встречаются активные, гиперактивные, но вместе с тем вот в беседах и в литературе совершенно четко подчеркивается, большую часть травм можно было бы избежать, если для этого уделить достаточно внимания. Ну, например, каждое лето мы с вами встречаемся, к сожалению, с такими драматическими ситуациями, когда дети выпадают из окна из-за москитных сеток. Мне кажется, это уже должно стать таким законом. Если в семье есть дети, то невозможно открывать окно на проветривание без специальных ограничительных мер. То есть это должно быть откидное окно. Если откидного окна нет, то ни в коем случае нельзя сетку на окне оставлять. Потому что у детей сетка воспринимается как барьер, они на нее упираются, и, к сожалению, это приводит к травмам. Поэтому очень важно. Здесь нужно выделить время, понимаете? Казалось бы, простые моменты, но за занятостью, за суетой эти простые моменты, они не видятся. Точно так же, если в семье появились дети, то родители, бабушки, дедушки на самом деле должны провести, ну, может быть, это громко звучит, но это важно, инспекцию дома, инспекцию квартиры. Надо совершенно четко, спокойно, ведь для этого много времени не надо, спокойно пройтись по квартире и посмотреть, насколько устойчивый стул, насколько устойчива табуретка, насколько от окна отодвинуты все стулья и табуретки для того, чтобы не было возможности забраться на окно ребенку. Провести минимальную инспекцию детской площадки. Насколько там все травмобезопасно, насколько, скажем, болтается эта качель, там она требует ремонта. Если есть возможность, то обратиться к организации, которая должна это отремонтировать или сделать это если это позволяет технические возможности своими руками, или ограничить доступ ребенка на площадку как таковую. Ну и плюс мы совершенно четко с вами понимаем, что вопрос сопровождения детей, он очень важен. Я не говорю в каждом конкретном случае о том, что вот, как это все происходит, но общие расследования, правила техники безопасности, как правило, показывают, что фактор, на который могли бы повлиять взрослые, он, очевидно, есть. Вспомните, как ситуацию достаточно часто в прошлые годы были с падением ворот. Если ребенок идет играть в футбол, ведь это немного времени сходить минут 15-20 на эту площадку и проверить, закреплены ворота или не закреплены, и совершенно четко сделать из этого выводы, что вот это опасная ситуация в рамках того, чтобы избежать травматизма. Поэтому вопросы техники безопасности, которые мы с вами можем контролировать как взрослые в отношении детей, они свою актуальность ни в коем случае не теряют, они крайне важны. Потому как, если поделить все переломы детские, скажем, переломы самостоятельные, то можно выделить и группу патологических переломов. То есть это отдельная группа, когда переломы формируются у детей с пониженной плотностью костей. Некоторые исследования, опубликованные в российской международной литературе, говорят, что от 30 до 40% детей имеют уже, хотя это раньше считалось, в общем, маловероятно, имеют пониженную минеральную плотность кости. Ранее традиционно считалось, что патологические переломы – это, в общем, ситуация, которая характерна для старшей возрастной группы людей после менопаузы, после гормональных расстройств как таковых, при приеме определенных лекарственных препаратов, которые снижают лекарственную минеральную плотность кости, то сейчас стали наблюдать значительную группу детей, у которых наблюдается данная ситуация. И у них, естественно, риск перелома выше. Там, где небольшое падение не приводило бы к перелому кости, в этой ситуации такие вещи наблюдаются. Если у ребенка уже не один перелом за короткий период времени, конечно же, это повод обратиться за консультацией к специалисту для определения плотности кости. Дело в том, что ведь травматологи, они занимаются самой ситуацией травмы. То есть они лечат травму, они восстанавливают, да, но многие аспекты, которые связаны с исследованием предрасположенности к так называемой остеопении или остеопорозу, то есть это низкой минеральной плотности кости, они находятся, я имею в виду вопросы диагностики, в руках других специалистов. В первую очередь, конечно же, это педиатр. То есть специалист, который должен провести первичное обследование и направить в дальнейшем, если потребуется, на специализированное исследование плотности кости. Есть такая методика, она называется денситометрия, методика, определяющая плотность кости. И если выявляется действительно вот это состояние заболевания, то предпринимается лечение как таковое. Одни из наиболее простых методик, которые традиционно используют, это, безусловно, методики по восполнению дефицита кальция в организме и восполнению дефицита витамина D. Дело в том, что значительная группа детей все-таки, как показывает практика, это не только взрослые, но и у детей наблюдается также дефицит соответствующего микроэлемента, дефицит витамина D. И поэтому здесь не только речь, когда мы говорим о витамине D и его важности, речь не только идет о взрослой категории населения, речь идет и о детях. Поэтому если есть симптомы, особенно симптомы, говорящие о частой встречаемости переломов, да, то есть как проявление, здесь очень важно провести дообследование. Исследовать концентрацию кальция в крови, исследовать концентрацию витамина D, провести, как выше было сказано, уже денситометрию как таковую. И предотвращение в этой ситуации, оно будет, конечно же, комплексным. То есть это, опять же, ревизия травмоопасных ситуаций дома, в школе и, соответственно, в прогулке. Ну и если есть дефициты, то соответствующее лечение ребенка, скажем, и как наиболее частая причина, дефицит витамина D, но и прием витамина D. Профилактически принимать без дообследования, наверное, нецелесообразно, потому что все-таки есть и нежелательные эффекты тех же самых витамина D в избыточной концентрации. Поэтому здесь, как не хотелось бы сделать проще и быстрее, просто назначить какие-то витамины. Если хотите общую какую-то меру профилактики, это просто обычные поливитамины, рекомендованные для взрослых и детей. Возможно, принимать это будет эффективная мера, но более целенаправленно, конечно, делать лечение только в рамках выявления конкретного дефицита того или иного витамина. Есть еще разнообразные причины, связанные, скажем, с особенностями питания. Есть целая группа детей, ну, их условно можно называть малоежки, то есть дети, имеющие пониженный аппетит, имеющие незначительный или выраженный дефицит массы тела. К сожалению, это все является тоже высоким фактором риска патологических переломов. И здесь после консультации врача предстоит понять, что это на самом деле связано с каким-то заболеванием хроническим, на самом деле отклонение в питании и нарушение пищеварения, или это другие составляющие, требующие организации питания в домашних условиях в рамках вот отклонения аппетита у человека без наличия какого-то хронического заболевания. Поэтому, безусловно, эту проблему нужно признать в идеале, чтобы не запутаться, обратиться в первичный прием к врачу-педиатру, провести дообследование и лечить уже в зависимости от результатов тех или иных отклонений. Спасибо.
Спасибо. Вопрос от нашей слушательницы из Белоярского района. После рождественского поста у меня нет потребности есть мясо. Как может повлиять на организм отсутствие в рационе мяса?
Уважаемые радиослушатели, в краткосрочном периоде отказ от мяса в течение месяцев или года не дает каких-то драматических расстройств в организме человека. Правда, здесь нужно сделать оговорку, если у человека нет серьезных хронических заболеваний, которые требуют, конечно же, не просто соблюдения обычного рационального питания, но и дополнительных медицинских мероприятий как таковых. Честно говоря, достаточно трудно представить современного человека старше 35-40 лет, у которого нет каких-либо хронических заболеваний, позвоночника, суставов, внутренних органов как таковых. Поэтому, безусловно, когда люди отказываются от употребления белковой пищи, в этой ситуации всегда требуется медицинская коррекция. Я имею в виду все-таки советы по поводу того, что важно соблюдать баланс питания. Здесь нужно оговориться еще и вот о чем. Безусловно, мясо – это основной продукт, который дает белок. Мы с вами все хорошо помним, что пищу, если разделить на составные макрочасти, то это углеводы, хлеб, макаронные изделия, да, фрукты, овощи. Это жиры, это сливочное масло, сало, растительное масло и белки. Белки – это мясо, рыба, курица и, собственно, куриные яйца, если говорить как наиболее такой часто употребляемый традиционный продукт. Дело в том, что если человек просто откажется от мяса, но будет употреблять достаточное количество белка из других продуктов, рыба, курица или яйцо, то, в принципе, это вообще никак, даже в достаточно далекой перспективе, не скажется на функционирование организма. То есть полный отказ от мяса, наоборот, у людей даже старшей возрастной группы сейчас активно диетологами, специалистами питания пропагандируется как здоровый образ жизни, потому что красное мясо, мясо млекопитающих, оно показало определенный риск в развитии рака кишечника, рака предстательной железы, некоторых других онкологических заболеваний. Поэтому, конечно же, людям старше 35-40 лет очень часто в рамках обсуждения о питании говорится о об ограничении количества мяса, да, то есть уже не каждый день, а эпизодически, или, возможно, если есть наследственность или другие факторы риска, избыточная масса тела, наследственность по диабету, нарушение уровня сахара, то в этой ситуации речь идет, безусловно, о, возможно, и об отказе от красного мяса, переход на рыбу, курицу, индейку, да, в том числе и употребление яиц. Есть целое направление, скажем, в диетологии средиземноморского питания, да, когда белок, люди, живущие вот, близко к морю, употребляют в основном из продуктов моря. Абсолютно минимально и крайне редко употребляют красное мясо. Живут достаточно хорошо, у них даже риск сердечно-сосудистых заболеваний значительно меньше. Поэтому средиземноморское питание – это мясо, получаемое из продуктов моря, и овощи, фрукты, оно считается одним из наиболее значимых в рамках профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Но даже здесь есть нюанс и еще один, связанный с тем, что пока вот выше мы с вами обсудили и проговорили белок как составную часть животного компонента, да, но есть возможность у человека длительные годы, иногда и практически длительный период жизни заменять и животный белок на растительный белок. Здесь, конечно же, очень важно перестраивать серьезным образом традиции питания, которые, ну, для России не являются, в общем, скажем так, обычными, потому что получить растительный белок в достаточном количестве можно из, собственно, вот орехов, да, которые все-таки не являются традиционными продуктами нашего питания, и сои, в частности, да, то есть сои и орехи все-таки не совсем пока традиционные аспекты нашего питания, но если человек переходит на употребление сои и орехов, то он за счет растительного белка может компенсировать все потребности своего организма. Хотел бы отметить еще две важные, значит, аспекта, ну, по крайней мере, один из них самый главный, это возможности ограничения мяса в зависимости от возраста. Конечно, для растущего организма, для организма, находящегося в период повышенных нагрузок, в период деторождения, полный отказ от животного белка считается все-таки не абсолютно полезным, потому что потребности организма здесь очень сложно компенсировать за счет растительного белка как такового. Но с возрастом после 45 лет полный переход на растительный белок абсолютно безопасен как таковой. Ну и в краткосрочном периоде отказ от мяса при замене на другие белковые составляющие не является какой-то угрозой как таковой. Поэтому здесь я думаю, что эта ситуация может быть даже отчасти положительной. Ну, правда, нужно здесь многие нюансы взвесить о состоянии здоровья, о наличии сопутствующих заболеваний. Но если у человека даже незначительная избыточная масса тела или выраженная избыточная масса тела, ожирение, то в этой ситуации, значит, отказ от мяса – это даже такая защитная определенная роль для вот, профилактики сердечно-сосудистых заболеваний как таковых. Спасибо.
Вопрос из Верхней Пышмы задает Галина Михайловна. У внука-подростка, ему 14 лет, сформировался неправильный прикус. В детстве были аденоиды, но их не лечили. Сначала его направили к врачу-ортодонту, а он уже направил к остеопату. Вот может ли врач-остеопат решить проблему неправильного прикуса?
Уважаемая Галина Михайловна, уважаемые радиослушатели, дело в том, что остеопат – это врач так называемой все-таки альтернативной медицины. То есть не классической медицины. У нас нет врачей с дипломом остеопат. Остеопат, хоть и зародились в 1870-х годах, и долгое время были, скажем так, аспектом, которые претендовали на возможности лечения, но современная медицина не признает те принципы, которые остеопаты декларируют. Я не возьмусь, наверное, их цитировать полностью, но те утверждения, которые эти врачи в классическом варианте заявляет о том, что все проблемы внутренних органов связаны с проблемой костно-мышечного аппарата, это, конечно же, ситуация далекая от истины. И вылечив позвоночник, вылечив там какие-то костно-мышечные проблемы, поверьте мне, вылечить печень невозможно. И то, что остеопаты иногда рассказывают о том, что мы сейчас печень полечим, будем, так сказать, вот вправлять или что-то там модифицировать в костно-мышечном аппарате, это все из области, ну, каких-то паранормальных утверждений, прямо скажем. Поэтому, когда врач дипломом направляет к остеопату, безусловно, нужно здесь задать много уточняющих вопросов. А что он имеет в виду и на основании чего он туда направляет? Остеопат – это не врач официальной медицины. Он даже врачом-то не является. Могут быть, конечно, специалисты, которые закончили институт, потом увлеклись заниматься остеопатией, но у нас нет такой специальности абсолютно. То есть это альтернативная медицина, не классическая, как и большое количество других моментов. Это травники и другие специалисты, которые, в общем, развивают свою какую-то отрасль, связанную с помощью человека. Это отдельный вопрос, на самом деле, насколько эта отрасль эффективна и неэффективна. Если вы спросите меня, как человека с дипломом врача, то я скажу, что я не видел ни одного человека, которого бы вылечил по внутренним болезням остеопат. Я не видел ни одного человека, которого бы вылечил по внутренним болезням другой специалист альтернативной медицины. Они помогают в рамках снижения боли, в рамках, знаете, такой психологической убежденности. Но мы с вами вопросы поднимали, эти так называемые плацебо. Плацебо – это элемент пустышки, элемент убежденности. Когда человек приходит к специалисту или к параспециалисту, и ему внушают доверие, ему внушают оптимизм, и он чувствует себя легче. В этом, с одной стороны, ничего плохого нет, но с другой стороны, это, к сожалению, очень часто уводит человека от истинного представления о заболевании и о мерах помощи. Ну, вот как пример, я совершенно недавно на приеме участвовал в консилиуме по поводу одной пациентки, которая на вопросы по поводу обращения к разным специалистам трижды сказала, что я вот туда ходила, мне не помогло, когда мы предложили ей обратиться к одному специалисту. И это повторялось 3 раза. Я, в общем, был удивлен, как участник консилиума этой ситуации, когда начал задавать уточняющие вопросы. Пациентка сказала, что она ходила вот к специалисту, который занимается вправлением костей, а на вопрос, есть ли диплом и официальный прием у этого человека, было сказано «нет». И также было по другим специальностям, по лечению нервной системы, по лечению других систем. То есть мне казалось, что мы с течением времени все меньше и меньше подвергаемся сомнению и уходим в какие-то альтернативные медицины как таковые. Я понимаю, что это очень такой, знаете, сложный аспект обсуждения. Но когда наша передача начиналась много лет назад, одни из первых передач это были передачи, посвященные борьбе со шлаками, борьбе с сложными представлениями о шлаках, я имею в виду, борьбе с нетрадиционными методами лечения. И, значит, мне казалось, это действительно дает очень высокий эффект. Если вспомнить статистику, в 90-х годах порядка 60-70% населения у нас верили в том, что шлаки существуют. Вы знаете, я хочу еще раз сказать, шлаков-то ведь нет в организме на самом деле. Это все вещи, которые абсолютно далеки от истинных представлений. Потому что если верить в шлаки, тогда, значит, люди занимаются выведением шлаков, а не лечат гипертоническую болезнь, не лечат желчнокаменную болезнь, не лечат почечнокаменную болезнь. А ведь со шлаками это вообще никакого отношения не имеет. Люди, имеющие камни в желчном пузыре, это не люди, которые зашлакованы. Это люди, у которых нарушен обмен веществ, избыточная масса тела и неправильное питание. Это не шлаки. Если человек попытается вывести камни из желчного пузыря с помощью методик выведения шлаков, он приведет это только себя к хирургическому столу, потому что камни застрянут в протоках на самом деле. Он приведет к неотложной хирургической ситуации. Я прошу прощения, что отвлекся, но хотел бы показать как пример что нас достаточно часто подстерегает в нашей жизни ситуация, которая, казалось бы, типична, и все про нее говорят, но она является не истиной, особенно если говорить об истине с точки зрения вот, представления о медицине. Остеопат – это не специалист классической медицины, поэтому почему врач-ортодонт назначил, направил туда, я, честно говоря, затрудняюсь прокомментировать это, если в простом варианте, вызывает достаточно большое количество вопросов. Исправить прикус врач-остеопат, ну, я не ортодонт, но я не слышал ни одного прецедента, чтобы врач-остеопат мог исправить прикус как таковой. То есть это, этим занимается врач-ортодонт. И если он, значит, считает, что нужна какая-то другая терапия, то как минимум это должен быть консультант, вертебролог, консультант, занимающийся плотностью кости, то есть это ортопед, как таковой врач, который занимается в классической точке зрения как раз о том, о чем мы несколько выше говорили, определением плотности кости и здоровьем костной ткани как таковой, но не остеопат как таковой. Спасибо.
Следующий вопрос от Маргариты Тимофеевны из Верхней Салды. Что такое полинейропатия? Может ли она стать последствием ковида? Какие первые симптомы и лечение?
Уважаемая Маргарита Тимофеевна, уважаемые радиослушатели, полинейропатия – это собирательный термин, который свидетельствует о нарушении функции нервных волокон и нервных окончаний. То есть поли – это множественное, нейро – это нервы, патия – это условное медицинское обозначение состояния, заболевания, нарушения. То есть это множественное поражение нервов, если переводить на такой условно, значит, вот более-менее понятный от медицинского термина на самом деле язык. Дело в том, что полинейропатия – это собирательное понятие, под которым понимает любое повреждение нервных волокон, нервных окончаний в результате различных факторов. Это могут быть факторы травмы, это могут быть факторы отравления, различные химические, алкогольные отравления, отравления, скажем, красками или другими летучими химикоматериалами, которые могут использоваться в быту, в промышленности как таковой. И целая группа полинейропатий – это полинейропатии, связанные с инфекционными состояниями заболеваний. Ну, если закончить, скажем так, перечисление групп различных полинейропатий, то следует отметить еще и иммунную полинейропатию, полинейропатии, связанные с нарушением иммунитета. Ну, вот, пожалуй, будут все группы состояний. Поэтому, когда речь идет об этом заболевании, безусловно, очень важно понимать их комплексный собирательный характер вот этого термина и отделять одну полинейропатию от другой полинейропатии, третья, четвертая. Вирусные полинейропатии – актуальная проблема, которая встречалась и встречается очень часто. Она наблюдалась и ранее. Она наблюдалась достаточно нередко при других острых респираторных вирусных инфекциях. При других заболеваниях, ну, которые также мы можем отнести к острым респираторным вирусным инфекциям, в частности, грипп и парагрипп. И у людей, перенесших грипп и парагрипп, полинейропатия встречалась очень часто. Безусловно, сейчас в рамках вот такой массовой эпидемии коронавирусной инфекции, безусловно, распространенность полинейропатии значительно выросла. И да, коронавирус, к сожалению, является фактором, который может приводить к полинейропатии. Как это происходит? Дело в том, что коронавирус, проникая в организм, он не оказывается локальным в том или ином органе, он системно циркулирует по всему организму, он, во-первых, повреждает сосуды за счет многих факторов, что приводит в конечном итоге к нарушению проходимости сосудов, к образованию там микротромбов. Он приводит к нарушению и изменению работы нервной системы. Как показали последние исследования, собственная нервная система начинает вырабатывать определенные белки, так называемые антитела, которые агрессивно работают против собственных структур, то есть так называемая аутоиммунная реакция, то есть собственный иммунитет из-за того, что вирус его сбил, начинает работать против собственного же организма. Это такая, да, вот коварная ситуация по сути своей. И коронавирус вот за счет множественного факторов, в том числе одной из мишеней, выбирает нервную ткань. Если акцент в рамках вот повреждения приходится на центральную нервную систему, то у людей, как правило, возникают симптомы слабости, недомогания, головокружения, повышенной утомляемости, снижение памяти, снижение работоспособности. Но если же происходит вот такой акцентированный удар по периферическим нервам, то есть нервам, которые участвуют в работе мускулатуры скелетной, в частности, да, то формируется периферическая полинейропатия. Это могут быть повреждения нервных окончаний рук, повреждения нервных окончаний ног. В этой ситуации у человека симптомы связаны с выключением или потерей какой-либо функции, за которую отвечают нервы. Какова функция? Если выключается двигательная функция, то есть нервное окончание не выполняет свою основную работу по передаче нервного импульса, возникает слабость. Слабость может быть, как правило, в одной конечности, когда человек чувствует, что у него вот, ну, предметы выпадают из руки, да, значит, он не может выполнять какую-то работу привычную, которая раньше была, допустим, у него. Если это полинейропатия нервности нижних конечностей, то ситуация связана со слабостью нижних конечностей, да, человеку, в общем, сложно ходить, возникает слабость, могут быть какие-то повышенные спотыкания, запинания или другие нарушения походки как таковые. Это может быть выпадение чувствительной функции. У человека снижается чувствительность. Он не чувствует прикосновения. Чаще всего вот люди замечают в зависимости от холода и тепла. То есть они берут горячую кружку, не замечают, и пока не возникает даже легкий ожог, они, в общем, не обращают на это внимания. Поэтому или возникает потеря чувствительности. Это легко проверить, достаточно попросить, чтобы кто-то взял, допустим, какой-то тупой предмет, палочку там, допустим, или ручку, и вот, значит, потыкал по рукам, по ногам и определил чувствительность как бы справа-слева, одинаково или не одинаково. И попросил сжать руки. Кто-то, допустим, из родственников или знакомых силу почувствовал. Если сила в руках есть, я имею в виду в кисти, по разжиманию в локте, по подниманию в плече, по подниманию ног, да, по чувствительности при определении прикосновения, скажем, каким-то палочкой там, да, или ручкой, то, в принципе, в общем, здесь вероятность полинейропатии как таковая мала. Но симптомы выпадения двигательной функции, выпадения чувствительности, да, выпадения вот этих основных как таковых состояний. Лечение. Вот первые симптомы мы с вами определили. Лечение, безусловно, здесь лечение, оно проводится исключительно под наблюдением специалиста. Ведущим специалистом здесь является невролог. В данной ситуации наблюдение иногда не только невролог, но и терапевт, собственно, проводит после консультации невролога. Как правило, терапия включает в себя, во-первых, в зависимости от той причины, которая привела к полинейропатии, удаление и исключение причины. Поэтому вот лечение, безусловно, вовремя и под медицинским наблюдением коронавирусной инфекции здесь, конечно же, приобретает особое значение, это раз. Второе, значит, вакцина-профилактика резко снижает вероятность развития полинейропатии, потому что снижает, безусловно, риск вот системного размножения вируса в организме, вообще развития заболевания как такового. Это второй момент. А в дальнейшем, как правило, комплекс лечения включает, первое, это не медикаментозные меры, это меры, направленные на лечебную физкультуру, прогулка, движение, массаж, реабилитация. Очень хорошие результаты дают не медикаментозные методы лечения в виде иглорефлексотерапии, физиотерапии, как таковые растирания, аппликации, иглорефлексотерапия. Лекарственная терапия включает в себя, как правило, сосудистые препараты, препараты, которые облегчают доставку крови к нервным волокнам как таковым. Это наиболее популярные сосудистые препараты, используемые при любых других состояниях и заболеваниях. Вот. И поливитамины очень хорошие дают эффект комплексной терапии в общем, пациентов, если есть такое состояние и заболевание. Поэтому, если появляются ранние симптомы, это консультация невролога, да, обследование и комплекс мер немедикаментозных, массаж, игровая рефлексотерапия, сосудорасширяющие препараты и поливитамины.
Спасибо большое, Игорь Борисович. Вопрос из Екатеринбурга Дмитрия Николаевича, наверное, актуальный для многих. Как можно вылечить человека от храпа?
Уважаемый Дмитрий Николаевич, уважаемые радиослушатели, храп, несмотря на то, что многие привыкают и считают, что это не болезненное состояние, безусловно, это состояние, которое в настоящее время в медицине, которому в настоящее время в медицине уделяется огромное внимание, потому что оказалось, что люди, страдающие этим состоянием заболевания, существенно больше подвержены ряду сердечно-сосудистых заболеваний, и в первую очередь инсульту. Поэтому, если кто-то из родственников храпит, да, и если есть наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям, то игнорировать этот симптом ни в коем случае нельзя. Храп – это, позвольте мне дать короткое определение, хриплый звук, возникающий в носоглотке во время сна. Почему это происходит? Это происходит из-за вибрации мягкого неба и небного язычка. Поток воздуха при дыхании приводит к тому, что вот мягкие ткани, они, собственно, вибрируют, да, и создается вот как таковой звук. Появлению храпа способствует ряд особенностей строения. Допустим, у людей с маленькой нижней челюстью и смещенной назад нижней челюстью вероятность развития храпа выше. Искривление носовой перегородки, к сожалению, способствует также увеличение риска храпа, хронические воспалительные заболевания полости носа, да, увеличение языка и мягкого неба, то есть это некоторые особенности строения. Но самым главным фактором, на который действительно очень важно обратить внимание, это то, что храпу способствует избыточная масса тела и ожирение. И вот вместе два этих фактора, ожирение и храп, они, безусловно, требуют медицинского внимания. Ну, безусловно, очень важно отметить еще и то, что храп сам по себе не является каким-то вот заболеванием вот в классическом варианте, но он очень часто является проявлением другого, достаточно грозного заболевания, если это как симптом, проявлением другого грозного заболевания, правда, которое так вот называется, может быть, не просто с первого раза понять, это синдром обструктивного апноэ сна. Если перевести это на вот язык немедицинский, то получится это синдром, связанный с остановкой дыхания в результате нарушения прохождения мягких тканей. Мягких тканей носоглотки, как таковой. И храп вот при синдроме остановки дыхания, храп при синдроме остановки дыхания – это один из наиболее таких ярких симптомов, который обращает на себя внимание. Его легко достаточно диагностировать. Если у вас есть родственник, который храпит, но вы вот наблюдаете за ним и видите, что у него храп периодически прерывается, то есть он на какой-то период времени, у него дыхание останавливается, это и есть первые признаки вот синдрома обструктивного апноэ сна, то есть синдрома остановки дыхания во время сна, они оказываются очень значимы для того, чтобы на них обратить внимание и для того, чтобы их лечить. Потому что сам по себе храп в комплексе вот с остановкой сна, то есть с прерыванием дыхания во сне, да, если говорить по упрощенному варианте, он резко увеличивает, как я уже сказал, риск инсульта, инфаркта, артериальной гипертензии и ряда других неблагоприятных состояний, угрожаемых жизни как таковых. Поэтому сам по себе храп как симптом, как одно из проявлений но и храп в сочетании с остановкой дыхания – это состояние, которое требует очень серьезного внимания. Очень серьезного внимания. И я думаю, что вы даже можете провести очень такое небольшое собственное исследование, наблюдение среди знакомых, родственников и обратить внимание на то, что вот кто-то из там дедушек, прадедушек, прабабушек и других знакомых вот, то есть, активно храпел, у него были вот, казалось бы, вот эти остановки дыхания, на которые не обращали внимания, ну и все это закончилось сердечно-сосудистым состоянием, заболеванием и вплоть до инсульта. То есть связь вот этого состояния с инсультом, с мозговым инфарктом, она очень и очень, очень и очень значима. Дело в том, что помимо риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, конечно же, вот остановка дыхания во сне, связанная с храпом, она еще и очень серьезным образом влияет на другие симптомы в организме и на состояние организма. У человека очень часто при таких вот состояниях бывают головные боли. В них очень часто бывает так называемая сонливость в течение дня. То есть они сидят на работе и засыпают. Вот, казалось бы, у них был сон, дома они находились весь вечер, и они спали. Но у них сон из-за вот этого состояния, он неэффективен. Из-за того, что у них происходит нарушение воздушного потока, из-за того, что у них происходят остановки дыхания, у них из-за того, что сон неполноценен, не происходит восстановление организма. Поэтому они днем стараются досыпать. То есть он в любом моменте сидит, смотрит днем телевизор или сидит за столом, он очень быстро склонен к данным факторам засыпания. Дневная сонливость – это такой очень тоже яркий симптом, на который нужно обратить внимание при сочетании храпа и при сочетании с остановками дыхания. Поэтому, если позволите, еще раз возвращаясь к простым аспектам, храп – это может быть симптом, который говорит о неблагоприятной регуляции дыхания во сне. Если наблюдается при храпе еще и остановка дыхания, то есть такие короткие эпизоды, то есть вот человек храпит, а потом раз у него на какой-то период, там на несколько секунд он даже не дышит, а потом у него всхлипывание, опять начинает продолжать храпеть, это симптом остановки дыхания во сне. Как таковой, это синдром апноэ сна. Это дополнительный компонент, который вместе с храпом очень часто сочетается. Что делать? Дело в том, что сейчас есть целая специальность у неврологов, которая называется сомнолог. Если человек храпит, если у него есть склонность к сердечно-сосудистым заболеваниям, и тем более, если есть избыточная масса тела, ожирение, если у него повышенная утомляемость, головные боли, да, и остановки сна ночью, неэффективный сон, это повод для того, чтобы обратиться к неврологу. Там, где нет сомнолога, а в ситуации, где есть специализированные центры, это 40-я больница, городская клиническая больница номер 40, это институт мозга, там, безусловно, нужно обратиться уже к специалисту-сомнологу. То есть это подразделение невролога, который занимается этой проблемой. Проводится обследование, проводится неврологическое обследование, и в том числе проводится очень интересное обследование, когда человека на сутки предлагают пройти вот обследование с помощью таких несложных датчиков сна в медицинском учреждении. И в течение ночи записывают у него, как работает дыхание, как работает сердце, другие очень важные органы, и окончательно уже ставят заключение и диагноз синдром апноэ сна. Меры профилактики. Ну, на многие меры повлиять мы не можем, скажем, на строение челюсти, на другие какие-то составляющие. Но есть меры, которые оказываются очень эффективными в рамках организации на фактор риска, который способствует храпу и синдрому апноэ сна. В первую очередь это масса тела. Совершенно четко доказано, что ожирение – это фактор риска – трапа и вот остановки дыхания во сне, но при снижении массы тела у человека происходит значительное обратное развитие данного изменения состояния. Есть еще и ряд рекомендаций медицинских, которые способствуют снижению степени храпа. Это избегать сна на спине. Есть специальные определенные приспособления, когда вот человек спит только на боку, то есть у него что-то типа таких вот теннисных мячиков прикрепляются на пояс между лопатками, и это вот не дает ему, вот, скажем так, спать на спине, и он вот именно в боковом положении более эффективно вентилирует свои легкие, более эффективно обеспечивает вот, значит, воздушный поток. Очень рекомендую таким пациентам, конечно же, бороться с привычкой курения и отказаться от алкоголя и приема непрописанных, нерекомендованных снотворных препаратов перед сном, потому что и алкоголь, и снотворные препараты перед сном в эти состояния, они еще хуже, на самом деле, усиливают остановки дыхания. А остановка дыхания – это накопление, собственно, вот в организме углекислого газа, который при избыточной концентрации, конечно, негативно влияет на многие функции сердечно-сосудистой системы и органов дыхания как таковых. Поэтому здесь, безусловно, это крайне важное мероприятие, на которое нужно обратить внимание. Есть очень интересные рекомендации по упражнениям и дыхательным тренажерам. Когда человек осуществляет дыхательную гимнастику, можно начать самую простую, хотя бы дыхательную гимнастику с вдохом-выдохом, да, для тренировки мышц, участвующих в дыхании как таковым. Ну и ряд других мероприятий специализированных, но они уже назначаются врачом-сомнологом после полиисследования, полисомнографии конкретно каждому человеку. Поэтому спасибо, Дмитрий Николаевич, вот за очень интересный вопрос. Я надеюсь и уверен, что эта тема, она вот вызовет отклик, и действительно люди обратят на это внимание. Для этого, еще раз повторюсь, ведь не надо специальных медицинских знаний. Посмотрите, храпит, не храпит, значит, близкий родственник человека. Если еще храп сочетается у него с любыми краткосрочными остановками дыхания, с паузами, то здесь это совершенно достоверно практически подозрение на вот диагноз, о котором мы сегодня говорили, да, и это повод для того, чтобы обратиться к неврологу и лечению. В тяжелых ситуациях людям предлагают определенные дыхательные аппараты для домашних условий, и они с этими аппаратами, в общем, спят, живут, и как показывает практика, вот исправление этой ситуации храпа, исправление ситуации синдрома остановки сна, оно очень дает мощный вклад в предотвращение риска развития инфаркта, инсульта, гипертонической болезни. Качество жизни у людей значительно улучшается, потому что они, эффективно высыпаясь, конечно же, имеют совершенно другой профиль восстановления организма.
Спасибо, Игорь Борисович. И последний вопрос у нас сегодня из Ирбита от Антонины. Ваше отношение к пробиотикам? Продукты такие рекламируются практически на каждом шагу. Есть ли от них реальная польза?
Уважаемая Антонина, уважаемые радиослушатели, я хотел бы, был бы очень рад, если мы могли бы этот вопрос в следующих передачах еще дополнить и развивать, потому что на самом деле это действительно сейчас одно из наиболее таких значимых направлений в медицине. Пробиотиками называют живые или жизнеспособные микроорганизмы, которые в достаточном количестве положительно влияют на функцию организма. Современная медицина пробиотики относит к так называемым, пусть вас не смущает эта ситуация, клиническим биологически активным добавкам. Но это не те БАДы, которые, к сожалению, часто рекламируют и предлагают как средство выздоровления. Вообще в медицине сейчас наметился конфликт между тем, что к БАДам приписывают непроверенные продукты, а вот пробиотики являются, пожалуй, таким вот эталоном биологических активных добавок, то есть добавок к пище, которые существенным образом могут влиять на улучшение функции организма. Доказано, что пробиотики снижают риск развития осложнений на кишечник при приеме различных препаратов. Доказано, что пробиотики на самом деле оказываются эффективны в лечении хронического запора. Показано, что пробиотики могут повышать ответ иммунитета на вакцинацию. И есть огромное количество других исследований, поэтому сейчас вот действительно пробиотики переведены из класса, скажем так, продуктов просто для здоровья в класс продуктов, которые имеют достаточно весомое значение и во многих медицинских клинических проблемах как таковых. Немаловажный вопрос, конечно же, это то, что, к сожалению, огромное количество продуктов, которые называются пробиотиками, в общем, в классическом варианте пробиотиками это не являются. Пробиотиками врачи называют продукты, которые прошли исследования, серьезные клинические исследования, и которые доказали свою эффективность. Поэтому здесь есть вот такая сложная зона спекуляции, когда любой живой микроорганизм добавили, допустим, в кисломолочный продукт, называют пробиотиками и говорят, что это все замечательно. То есть говорить о пробиотиках вообще с точки зрения их положительных свойств, это все равно, что говорить о положительных свойствах вообще лекарств. Мы с вами понимаем, что лекарства существует огромное количество вариаций, и они применяются по строгим медицинским показаниям. Поэтому и пробиотики, конечно же, крайне целесообразно использовать с точки зрения, ну, хотя бы минимального количества знаний. То есть это должно быть одобрение пробиотика, ассоциации диетологов, ассоциации врачей как таковой. Это пробиотик, который должен пройти клинические исследования, да, и есть соответствующие указания на то, что он показал свою эффективность как таковой. Поэтому это, безусловно, значит, действительно отражает теорию и дискуссию, и достижения современной медицины как таковой. Я очень часто говорю, как пример, у нас на этикетке от минеральной воды написано «все заболевания желудочно-кишечного тракта». Но поверьте, дорогие радиослушатели, что язвенные болезни и там хронический панкреатит минеральной воды вылечить невозможно вообще никогда. Никогда невозможно вылечить. Даже если человеку стало легче после минеральной воды, то здесь речь идет о ситуации, когда он уже пропил лекарственный препарат, и минеральная вода применялась только в качестве реабилитации как таковой. Люди говорят, я, вы знаете, там всю жизнь ездил на минеральную воду, лечил язвенную болезнь. Я говорю, вы понимаете, что вы говорите вещи, которые на самом деле себе и противоречат. Вы всю жизнь ездили и лечили язвенную болезнь на минеральные воды 20 лет. Вы 20 лет лечили язву. Мы сейчас с помощью лекарственных препаратов язву можем вылечить за раз. Человек принимает курс лечения 4 недели и никогда больше про язву не вспоминает. Поэтому здесь очень важно понимать вот эти тонкости и нюансы, в том числе и с пробиотиками. У них очень много интересных, очень много полезных, доказанных свойств как таковых. Но каждый из них нужно обсуждать, безусловно, в конкретном варианте. Поэтому, если вы не против, звоните, пишите, спрашивайте конкретно по пробиотикам. Мы более подробно эту тему проговорим. Но пока наиболее общие рекомендации – это, безусловно, улучшение переносимости молочных продуктов. Это практически у всех пробиотиков наблюдается. Снижаются симптомы непереносимости молока. Хотя, если эти симптомы яркие, то это серьезно не помогает. То есть это помогает только при легких симптомах. Это способствует регуляции функции кишечника при функциональных заболеваниях. Синдром раздраженного кишечника, хронический запор. Это способствует профилактике лекарственных осложнений при приеме, допустим, антибиотиков как таковых. Вот, пожалуй, это основные такие вот значимые аспекты. Все более тонкие нужно обсуждать. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. И буквально вот минута у нас остается на какие-то ваши напутствия в конце программы.
Уважаемые радиослушатели, напоминаю, мы с вами живем сейчас в следующую волну, и все мы с вами видим, больше 1000 людей зарегистрировано от коронавирусной инфекции в Свердловской области. Все вы хорошо помните и знаете меры профилактики. Пожалуйста, носите маску, пожалуйста, обрабатывайте руки, пожалуйста, сделайте прививку. Прививка резко снижает вероятность тяжелых осложнений и благоприятных осложнений от коронавирусной инфекции как таковой. Не болейте. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41. 278-96-41. Код Екатеринбурга 343.